Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 20 июля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире новости. Слово Светлане Вольской.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хизбаллах». Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры «Хизбаллах». «Хизбаллах» заявила, что никто из ее командиров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хизбаллах». Вчера израильские войска вошли в центральные районы сектора Газа и город Наблус на западном берегу Иордана. В столкновениях убиты по меньшей мере 12 палестинских боевиков и более 60 ранены. Ранения получили и 5 израильских солдат. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая в британском парламенте, так прокомментировал нынешний кризис в Ливане.
Боевики «Хизбаллах» выпустили по северу Израиля где-то 1600 ракет. Я согласен, то, что сейчас творится в Ливане, ужасная трагедия и для ливанского народа, и для правительства Ливана, которое вывело страну из тьмы к демократии. Все это так, и если этой трагедии должен быть положен конец, придется напомнить, с чего все началось. А началось все с похищения израильских солдат и бомбардировок севера Израиля.
Сказал Тони Блэр, а вот мнение президента Франции Жака Ширака.
С одной стороны, необходимо, чтобы были освобождены израильские солдаты, захваченные группировками Хамас и Хизбаллах, и прекратился обстрел Израиля ракетами. А с другой стороны, необходимо, чтобы были остановлены израильские бомбардировки, разрушающие Ливан и, к сожалению, приводящие к гибели и ранениям людей.
Сказал президент Франции.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Сивякову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия. Он вину отрицает. Андрей Сычев продолжает лечение в госпитале имени Бурденко в Москве. В результате истязаний сослуживцев врачи были вынуждены ампутировать ему ноги. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. В 2005 году в России от преступных посягательств погибли 3 тысячи детей, 172 тысячи пострадали. Около 70 тысяч были отобраны у родителей, лишенных родительских прав. Ежегодно растет число детей-сирот. В прошлом году их было более 700 тысяч. На реализацию программы «Дети России» правительство планирует выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Ява обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
В среду в Индонезии произошло новое землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщение о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса США. Однако законопроект не был поддержан абсолютным большинством, что позволило Бушу наложить на него вето. Исследования эмбриональных стволовых клеток, призванные помочь в лечении диабета, болезни Альцгеймера и многих других тяжелых заболеваний. До 2 лет тюремного заключения грозит жителю Польши за жестокое обращение с животными, рассказывает Алексей Диковицкий.
По словам представителя полиции города Бельска-Бяла Эльвиры Юраш, полицейским сообщили по телефону о том, что в мусорном контейнере возле одного из домов найден полиэтиленовый пакет с утопленными щенятами неизвестной породы. Полицейские установили, что утопил животных Томаш П., который признался в этом, заявив, что не знал, что делать со щенками и не отдавал себе отчета в том, что такие действия наказуемы, а ведь за это можно получить штраф или до 2 лет тюремного заключения, заявила Эльвира Юраш. Между тем, представители движений в защиту животных сомневаются, что Томаш П. на самом деле будет серьезно наказан. По их словам, поляки в большинстве своем воспитаны так, что не видят в таком отношении к животным ничего зазорного. Поэтому, несмотря на то, что в Польше законодательство предусматривает довольно жесткие наказания за издевательство над животными, чаще всего суды за это просто не наказывают или ограничиваются минимальными штрафами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейм Польши выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ярославом Качинским, братом-близнецом президента страны. Ярослав Качинский – лидер, победивший на выборах осенью прошлого года консервативной партии «Право и справедливость». На прошлой неделе президент Польши Лех Качинский назначил его главой правительства после ухода в отставку Казимиша Марцинкевича. Состав польского правительства остался практически неизменным. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Это была Светлана Вольская.
Что касается погоды, арктический воздух северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России, и в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. На одном из холодных атмосферных фронтов, который прошел к югу, образуется циклон, который будет обходить Москву южнее и восточнее. В Москве сегодня дождь, температура днем 16-18 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в программе.
Судебное разбирательство по делу Андрея Сычева затягивается. Международный музыкальный фестиваль «Большой вальс». Памятник прототипу доктора Айболита.
Главная тема утреннего эфира связана с ближневосточным кризисом. И я еще раз повторю вопрос, адресованный аудитории Радио Свобода. Кто виноват в создавшейся ситуации на Ближнем Востоке?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода, мы ждем ваших сообщений.
Переходим к следующей теме. Судебное разбирательство по делу Андрея Сычева затягивается. Из почти 50 свидетелей пока опрошено 20, а противоречивые показания участников предполагают возможность вторичного допроса, что, конечно, не сократит сроки процесса. С подробностями Александр Валиев.
Чехарда с показаниями свидетелей на суде по делу Андрея Сычева продолжается вторую неделю. Вот что, в частности, на процессе заявил рядовой Андрей Шевченко.
Мне нанесли удар по голове, сказали показать позу думающего солдата. Ну, сначала встать в полуприседе, вытянуть руки, так как валенка не было, мне дали табуретку. Сказали стоять вот так.
Несмотря на подробное описание издевательств, которым он якобы подвергся в прокуратуре, Шевченко на суде заявил о том, что не помнит, как выглядел следователь, допрашивавший его. Вот как этот парадокс комментирует адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова.
Если тебя заставили вставать в позе, держать табуретку, ну и ты же явно запомнишь, какой человек тебе дал эту табуретку. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот эти заявления всерьез приняты не будут судом.
В ходе судебных заседаний обнаружилась также фигура некоего генерала из Москвы, который давил на свидетелей с обратной целью, чтобы они взяли на назад свои показания против Александра Севякова. 17 июля на суде допрашивали Александра Аноприева, командира ремонтной части в Никольской роще, куда были откомандированы свидетели Горлов, Макарин и Киров для защиты от давления во время следствия. Аноприев сообщил, что в один из дней ему позвонил исполняющий обязанности начальника танкового училища с предупреждением о том, что в часть приедет высокопоставленный офицер. Через некоторое время к КПП подъехала «Черная Волга» с военными номерами. Документы ни у водителя, ни у пассажира в штатском никто не проверял. Номера машины на КПП тоже не записали. Аноприев заявил, что этот начальник беседовал с тремя солдатами в его кабинете около часа. Потом начальник уехал. На вопрос, почему на территорию части пустили незнакомого человека, не спросив даже его имени, Аноприев сообщил, что на КПП проверяют только гражданских. Адвокат обвиняемого Севякова Александр Петров считает, что никакого давления на свидетелей генерал не оказывал.
Свидетель пояснил, что приезжал человек, офицер, как он сказал, из воинской части, из танкового института, проверить бытовые условия жизни данных свидетелей. И, в общем-то, в этой части не подтвердились показания свидетелей Горлова, Никитина, Макарова о том, что с ними проводили какую-то разъяснительную работу какой-то генерал.
На следующий день суд допрашивал исполняющего обязанности начальника танкового института Анатолия Чучвага. Он сообщил, что в конце июня в распоряжении Челябинского танкового института прибыла комиссия в составе офицеров Минобороны. По его словам, в числе прибывших находились генералы Владимир Богатырев и Сергей Рыбаков. Однако Чучвага заявил также, что ему неизвестно, ездил ли кто-то из них в Никольскую рощу, а сам он Аноприеву не звонил и ни о чем его не предупреждал. На основании появившихся сведений о визите неизвестного генерала в часть, где находились свидетели обвинения, в среду Марина Муферт, сестра Андрея Сычева, и Светлана Мухамбетова подали заявление в окружную военную прокуратуру, говорит Марина Муферт.
Заявление по поводу того, чтобы провели расследование по факту приезда вот этого генерала из Москвы, который оказывал давление на свидетелей, в связи с чем свидетели некоторые начали менять свои показания. Также мы в этом заявлении просим не возбудить уголовное дело по отношению к этому человеку.
Между тем, главный обвиняемый Александр Севяков заболел, у него поднялась температура, и адвокаты просят суд о перерыве. Судьи потребовали официального подтверждения болезни подсудимого, а пока процесс продолжится без Севякова. Сегодня, в четверг, 20 июля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Первые полосы сегодняшних газет концентрируют свое внимание на алкогольном дефиците. Эта тема уже несколько дней весьма актуальна. Сегодня она стала самой актуальной. Как стало известно изданию газеты, алкогольный кризис может разрешиться уже через 2 недели. Сразу несколько источников подтвердили, что 17 июля на закрытом совещании у вице-премьера правительства Александра Жукова ответственность за происходящее названа Федеральная налоговая служба. Ей предложено до 31 июля либо отладить единую государственную автоматизированную систему, из-за неготовности которой спиртное не попадает в продажу, либо перевести ее работу в тестовый режим. По словам аналитиков рынка, даже если ситуация будет развиваться по самому оптимистическому сценарию, алкоголь вернется на прилавки в полном объеме не раньше сентября, подорожав при этом как минимум на 30%. «Ни вина, ни вины» – это тоже центральная публикация на первой полосе, но уже издание «Известия». Кризис на алкогольном рынке продолжается, и конца ему пока не видно. Рецепт выхода для всех, казалось бы, очевиден, раз новая система учета бутылок не работает. Надо позволить людям жить по-старому, и по информации «Известий» из Белого дома, соответствующий проект постановления в правительстве уже есть, но подписать его премьер Фродков никак не решится. Тем временем даже водочники, у которых ситуация не самая худшая, во время неформальной встречи с вице-премьером Александром Жуковым предъявили ультиматум: если не будут приняты меры, водки в стране не будет уже в августе. А вчера за весь российский народ сплотившаяся перед лицом надвигающегося дефицита, вступилась общественная палата. В своем письме главе правительства она потребовала восстановить в правах старые акцизные марки. Пока это самое смелое предложение. Центральная публикация, опять же центральная, на первой полосе уже «Времени новостей». «Ты меня не уважаешь?» – знак вопроса. Это заголовок. А говорится в ней вот что. «Удивительное равнодушие властей к происходящему по их же вине, разрушению алкогольного рынка, вновь обнажает едва ли не самую острую для нынешней России проблему за безграмотное вмешательство в экономику, за неквалифицированную управленческую деятельность, за отсутствие всякого желания признать свою вину и немедленно исправить ситуацию. У нас не то что не с кого, а некому спросить. Волей-неволей в такой ситуации общественная палата заменяет собой все гражданское общество вкупе с обеими палатами Федерального собрания». Опять же центральная публикация «Новое известие» на сей раз. Озаглавлена она «Аромат дефицита». Вчера проблема алкогольного дефицита заволновала не только простых потребителей, но и организованную общественность. Это издание также напоминает о том, что общественная палата потребовала найти виновных, прозрачно намекнув, что их, возможно, следует искать в стане силовиков. Между тем, как выяснили «Новое известие», в состоянии паралича оказалась не только торговля спиртным, но и отечественная парфюмерная промышленность, которую депутаты обещали вывести из-под новых правил, да не успели. Осенью Госдума намерена начать защищать от подделок лекарственный рынок, и делаться это будет с помощью автоматизированной системы, аналогичной той, что спровоцировала забытый было россиянами алкогольный дефицит.
Спасибо. О главных темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Кредиторы ЮКОСа определят сегодня дальнейшую судьбу компании. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии? Продолжение дела об утечке информации ЦРУ против Белого дома. Трудная жизнь курящих в Германии. Гражданская практика. За что и как штрафуют на дорогах Европы? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
А пока в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Вчера завершился 12-й тур российской футбольной премьер-лиги, и все три матча закончились ничейными исходами. «Динамо Москва-Рубин» 2-2, футбольный клуб «Москва-Торпедо» 1-1, «Зенит-ЦСКА» 0-0. Верхняя часть турнирной таблицы выглядит следующим образом. На первой позиции «Спартак» из Нальчика 24 очка, на втором месте «ЦСКА» 23, замыкает тройку лучших «Рубин», имеющий 22 очка. На последних двух местах московская «Динамо», в активе которого 8 очков, и ярославский «Шинник», имеющий всего 6 очков. Вчера же завершился первый отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов. Продолжают участие в этом соревновании «Металлург» из Лиепаи, «Корк-Сити», «Б-36» Торсхавн, «Горица», «Мюпа», «Широкий Брег» и «Хафнарфьордюр». Вчера состоялся очередной 16-й этап супервеломногодневки «Тур де Франс» протяженностью 182 километра по альпийским дорогам. Первым финишировал датчанин Микаэль Расмуссен, который опередил среди прочих испанцев Карлоса Састра и Оскара Парейро. Возглавлявший общий зачет американец Флойд Лэндис завершил дистанцию с отставанием более 10 минут и лишился желтой майки лидера, которая вновь теперь у Парейро. Састра идет вторым в общем зачете, а на третьей позиции Андреас Клёден из Германии. Россиянин Марат Сафин завершил выступление в крупных теннисных соревнованиях в Индианаполисе, потерпев поражение от Уэсли Уайтхауза из Южноафриканской Республики 1-6, 4-6. Этот теннисист, я имею в виду Уайтхауз, успешно преодолел квалификационный раунд, ну а в рейтинг-листе Ассоциации теннисистов-профессионалов он находится на 512-й позиции. Два представителя российского тенниса пробились в очередной круг. Это Игорь Куницын. Он нанес поражение Ларсу Бургшмюллеру из Германии в двух партиях. И Дмитрий Турсунов, выигравший у еще одного немецкого теннисиста Бенджамина Беккера, после того, как тот отказался продолжать борьбу в третьей партии из-за травмы. Вышел в следующий круг и американец Энди Родик. Он нанес поражение Рамону Дель Гадо из Парагвая. В Штутгарте же оба российских теннисиста вчера потерпели поражение. Теймураз Габашвили уступил Стефану Кубику из Австрии в двух сетах, а Михаил Южный уступил Симону Грёлу из Германии в трех партиях. В полуфинальных матчах чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет этот турнир продолжается в Швейцарии. Вчера сборная Германии выиграла у команды России 4-0, а Франция нанесла поражение Дании со счетом 1-0. Примерно через час продолжение разговора о спорте на волнах Радио Свобода.
21 июля в Петербурге открывается 5-й международный музыкальный фестиваль «Большой вальс», объединяющий под эгидой Эрмитажа крупнейшие культурные учреждения Петербурга и Вены. Фестиваль стал заметным событием в жизни Петербурга и его пригородов, возрождая знаменитые штраусовские сезоны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Орлов.
В этом году «Большой вальс» юбилейный. Ровно 150 лет назад Иоганн Штраус, сын по приглашению российской железнодорожной компании, приехал в Павловск, где провел несколько сезонов в качестве дирижера и композитора. Выступления в пригородах Петербурга принесли Штраусу не только огромные гонорары, но и международную славу, сделав его фактически европейской знаменитостью. Один из постоянных участников фестиваля «Большой вальс», австрийский дирижер Кристиан Полок, убежден, что сегодня Петербург вновь становится настоящим центром исполнения музыки Штрауса.
Штраус был большой поп-звездой 19 века. Он приводил массы в восторг, так же, как в 20 веке Rolling Stones. Но его творчеству уготовано и большое будущее. То, что не изменилось в этой музыке, это ее легкость, доступность. В ней нет никакой философии, никаких тяжелых переживаний. Эта музыка обращена к душе. Неважно, молодой ты или старый, это музыка для чувств.
В последнее время Петербург пресыщен многочисленными мероприятиями для VIP. Новые богачи нанимают старинные паровозы и едут на банкет в дворцовых интерьерах под звуки венского вальса. По мнению Кристиана Полока, подобное соединение легкой классической музыки и гламура противоречит штраусовской традиции.
Это не должно быть эксклюзивным. Возможно, я идеалист, но смысл любого фестиваля в том, чтобы на первом плане была культура.
О демократических истоках музыки Штрауса напомнил один из почетных гостей нынешнего фестиваля, директор Венского музыкального собрания Томас Айгер.
Когда произошла Европейская революция 1848 года, Штраус был на стороне революционеров. Из-за этого у него даже были проблемы с императорским двором. Кроме того, каждый артист заинтересован в том, чтобы у него была как можно более широкая аудитория. И Штраус писал музыку не для какого-то одного класса, для аристократов или для богатых, но для всего общества. Это прежде всего танцевальная, демократичная музыка, хотя и приспособленная для концертного исполнения. И это значение его музыки сохраняется и сегодня.
В этом году концерты фестиваля пройдут в Эрмитажном театре, Константиновском дворце, в Петергофе, в Царском селе и в павильоне Роспавловска, где выступал когда-то великий австрийский композитор. Как уверяют организаторы, фестиваль не предполагает закрытых мероприятий, а цена билета составит в среднем 300 рублей. Так что есть все шансы, что «Большой вальс» понравится петербуржцам гораздо больше, чем прошедший саммит «Большой восьмерки». Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7:22 в российской столице. Наш эфир продолжает рубрика «Русский политический интернет».
Российская политическая элита органически не способна принять нормы жизни гражданского общества. Так начинается опубликованный на интернет-сайте «Газета.ру» аналитический материал Юрия Каргунюка под заголовком «Аристократы из людской».
Вчерашние секретари райкомов и горкомов, в 90-х подчеркивавшие свою прагматичность и нежелание играть в политические игры, ныне вернулись к привычному занятию, дружно пополнив структуры партии власти. Символично, например, что столичное отделение «Единой России» возглавляет бывший секретарь московского горкома КПСС Карабасов, в 80-х годах бдительно следивший за идейной чистотой подведомственного ему участка.
По мнению автора текста, их нежелание думать ни о собственной репутации, ни о том, что будет после того, как система рухнет, наводит на определенные умозаключения относительно причин столь поразительного пренебрежения всеми и всяческими приличиями.
Относительную устойчивость убеждений западных политиков их обыкновение дорожить своим честным именем, нередко объясняют давлением, оказываемым на них обществом. Объяснение достаточно убедительное, но не универсальное. Во-первых, в последние десятилетия градус подобного давления на Западе заметно снизился. Однако это не привело к сколько-нибудь существенному возрастанию беспринципности политиков. Во-вторых, история знает немало примеров, когда и в отсутствие гражданского общества элита соблюдала определенный кодекс чести, исключающий бросание из крайности в крайность. Взять хотя бы дореволюционную Россию или Францию 17-18 веков.
Стало быть, делает вывод Юрий Каргунюк, дело все-таки в имманентных качествах нынешней российской элиты и Ключ к разгадке кроется в происхождении этой элиты, почти сплошь чиновничьей, бюрократической.
И в России 19 века, и во Франции 17 века элита формировалась из дворян, господ, для которых понятие чести не было пустым звуком. Выработанный дворянством свод правил поведения впоследствии был воспринят и другими слоями общества, которые усвоили многие из феодальных предрассудков, чувство собственного достоинства, твердость убеждений и так далее. Чиновничество в этом плане очень сильно отличается как от господ, так и от подлого люда, приближаясь по психологии и мировоззрению к такой социальной прослойке, как дворня. Люди холопского звания, будучи выходцами из низших сословий, всегда ставили себя выше простолюдинов, одновременно не считая зазорным унижаться и присмыкаться перед господами. В отношениях между собой дворовые люди строго придерживались иерархии, к тем, кто стоял хотя бы на ступеньку ниже, относились как к простолюдинам, к тем, кто выше, как к господам. Нужно, чтобы гражданские отношения пропитали всю общественную ткань, прежде чем чиновники разного ранга начнут общаться друг с другом как субъекты, равноправные во всем, кроме дел службы, а не по принципу «ты начальник, я дурак» и наоборот. Так что, если в наши планы все еще входит построение гражданского общества, не следует ждать помощи со стороны нынешней политической элиты. Эта элита родом из людской, и единственное, на что она способна, навязывать обществу нравы в людской бытующие, нравы дворовых слуг, наглых по отношению к простым людям или безящих перед господами. То, что последние у нас становятся таковыми не по праву наследства, а избираются всенародным голосованием, общей картины не меняет.
Сейчас же, по мере укрепления властной вертикали, бывшая дворня постепенно возвращается в людскую, интегрируясь в новую иерархию, принимая предполагаемые новые старые правила игры. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
Дело в том, что от нашей политической элиты часто ожидают того, что она сможет двинуть страну в сторону строительства гражданского общества, основ нормального государства. И часто в связи с этим вспоминают выражение, что в России есть власть мы и тьма власти. А на самом деле все не совсем так. Высшая бюрократия выращена у нас так же, как и, собственно, низовая бюрократия в особых условиях, своего рода людской. Люди, выращенные в таких условиях, органически не приемлют основу гражданского общества. Они, в принципе, не могут жить и работать по-другому. Именно поэтому, если гражданское общество хочет появиться, оно должно сделать это без посредства политической элиты. Заставить бюрократию принять свою правду.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Обострение ситуации на Ближнем Востоке – это главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? Вот несколько ответов слушателей. Если на Ближнем Востоке не будет Израиля, это я дочитываю до конца сообщения, начатое мной чуть ранее. Арабы не успокоятся, будут воевать между собой. Так уж они устроены – жить в руках с мечом и Кораном под мышкой. Военная ситуация Израиля – это не кризис, а вполне адекватная мера защиты. Такого мнения нашего слушателя Александра из Санкт-Петербурга. Виновата резкая нетерпимость к другим исламским странам. Арабам нужна жестокость и повышение светского образования. Среди них это трудный и долгий процесс. Так считает Владимир, еще один слушатель из Санкт-Петербурга. Госпожа Романова сообщает, что виноваты мы, потому что продаем оружие налево и направо и поддерживаем реакционное правительство.
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей» Михаил Соколов беседует об итогах саммита «Большой восьмерки» в области энергетики с президентом Института энергетической политики Владимиром Миловым. Слушайте «Радио Свобода».
четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно, с умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. Продолжает нашу программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее лидеров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синиура. В ООН сегодня пройдут консультации в попытке активизировать роль международного сообщества по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Челябинский военный суд сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела об избиении сослуживцами рядового Андрея Сычева. Вчера заседание не состоялось из-за отсутствия главного обвиняемого. Александр Сивяков не был доставлен в суд из-за высокой температуры. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. На реализацию программы «Дети России» планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500-200 человек числится пропавшими без вести. Европу накрыла тепловая волна. Везде температура воздуха выше 36 градусов. Во Франции от жары с начала недели скончались 7 человек. В Нидерландах 2, в Испании 1. Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Сейм Польши выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ярославом Качинским, братом-близнецом президента страны. Ярослав Качинский – лидер, победивший на выборах осенью прошлого года консервативной партии «Право и справедливость».
И коротко о погоде. Арктический воздух северо-запада продолжит осваивать европейскую территорию России, и в этом ему помогут холодные атмосферные фронты, а также холод, скопившийся на высоте примерно 5 километров. На одном из холодных атмосферных фронтов, который прошел к югу, образуется циклон, который будет обходить Москву южнее и восточнее. Сегодня в столице дождь, температура днем 16-18, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, температура днем также 16-18 тепла.
И вновь к событиям на Ближнем Востоке. Продолжается эвакуация российских граждан из зоны военных действий. В среду во второй половине дня вторая группа россиян, более 1000 человек, была отправлена на автобусах из столицы Ливана в сирийский город Латакия, где есть международный аэропорт. Ранее во вторник группа из 280 россиян была доставлена из Бейрута в Сирию и вылетела в Россию на двух самолетах МЧС. О том, как происходит эвакуация российских граждан из зоны конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Колонна из 21 автобуса, на которых из зоны конфликта эвакуируется более 1000 граждан России, это уже вторая группа, выехала по направлению к ливанской сирийской границе в 3 часа дня по Москве. Крыша автобусов раскрашена в цвета российского флага в качестве предупредительного сигнала для израильских летчиков. В течение дня телевизионные каналы показывали толпу людей у здания посольства России в Бейруте. Их вызывали по списку для оформления документов. Процедура заняла очень много времени, но, по словам заместителя директора Департамента информации и печати МИДа Андрея Кривцова, в этом не было злого умысла.
Речь идет просто о том, что провести контроль довольно большой группы людей в контрольных пунктах просто технически довольно сложно.
Как составлялись вообще списки для эвакуации? Вы знаете о местонахождении всех российских граждан в Ливане?
Вряд ли сейчас хоть одна страна знает о местонахождении всех своих граждан. Ну, регистрации обязательной нету, поэтому пришлось уточнять, в том числе у местных властей, у туркомпаний и так далее, где могут находиться наши граждане, разыскивать их, устанавливать с ними связь.
Как сказал в телефонном интервью пресс-атташе посольства России в Сирии Евгений Посохов, главная трудность состоит в том, что эвакуируется слишком много народа.
Мы имеем с сирийской стороны полное
взаимопонимание и уважение к проблемам наших беженцев.
Представитель МИД России Андрей Кривцов сообщил, что в ходе эвакуации граждан из Ливана посольство России в Бейруте выполняло роль организатора.
Оно занималось выяснением, где живут наши граждане, затем оно должно было их оповестить, что и было сделано. Назначены места сбора, пути эвакуации. Это не только прокладка маршрута, но и обеспечение безопасности движения колонны автобусов.
Андрей Кривцов сказал, что эвакуировать планируется всех, кто пожелает, но в первую очередь вывозят россиян, находящихся на юге Ливана, где идут бои. По данным МИДа, в Ливане находится от 1,5 до 2 тысяч российских граждан. Для многих из них эвакуация представляет огромную сложность. На вопрос, как ведут себя люди, подавлены они или наоборот возбуждены, представитель российского посольства в Сирии Евгений Посохов с горечью ответил.
Если вы этого не испытывали, не дай бог вам этого испытать. Люди себя чувствуют так, как будто они бежали из-под бомбежки. Они именно из-под бомбежки и бегут.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматривалась возможность переправки граждан морским путем, тем более что Франция и Греция безвозмездно предлагали свои суда. Однако этот способ был признан менее надежным, чем эвакуация наземным транспортом. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Светлана Кулешова обратилась к жителям Екатеринбурга.
США, а что тут говорить об этом? Соединенные Штаты Америки. Не надо было туда лезть демократией своей. Там демократия никогда не установится, потому что там другой народ, другое правительство, другой склад жизни. Правильно он говорил, что Восток дело том. А что, не так?
Раз политики не могут разобраться, я тем более маленький человек.
Ну, у них, по-моему, какая-то извечная вражда там между Ливаном и Израилем. То затухает, то снова разгорается.
Да, конечно, воюют. У нас воюют, у них воюют. Конечно, я против этого, что воюют. Но кто виноват, непонятно. Что у нас в Грузии, что на Украине, он что идет, там в Ливане, в Израиле. Так что везде воюют. Бога прогневили, вот все отместку это Бог нам дает.
Я считаю, что скорее уж виноват Ливан, потому что в ливанском парламенте были представлены депутаты от движения Хезбалла, и люди вообще, которые звонят из Израиля, говорят, что фактически движение Хезбалла – это армия Ливана, и кроме того, о чем здесь говорить, если они фактически спровоцировали этот конфликт тем, что похитили 2 израильских военнослужащих. Ведь Израиль не имел вообще никаких планов, никаких намерений нападать на Ливан, фактически его просто спровоцировали, вот втянули в такую вот войну на 2 фронта.
Кто виноват? Может быть, какие-то виновники вообще со стороны? Может быть, какие-то подводные течения? Все равно все войны — это взрослые игры людей, занимающих, мне кажется, крупные посты.
Да, и вообще не политики. Не знаю, чем мусульмане виноваты или израильцы там. О чем у них там конфликт?
Да, у них там извечный конфликт. Там трудно сказать, кто виноват. Там в основном все за территорию же дерутся. Кто в данном конфликте виноват, трудно сказать.
Виноваты оба.
Так ответили жители Екатеринбурга на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжит программа «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Антивирусная компания McAfee опубликовала отчет «Глобальные угрозы 2006». В отчете компания обратила особое внимание на методы разработки вредоносных программ, которые используют злоумышленники. О том, как меняются методы разработки вредоносных программ, рассказывает Владимир Губайловский.
Разработка вредоносного кода сегодня часто напоминает методы, которые используют сторонники движения открытых исходных кодов. Представитель McAfee Грег Дэй заметил, можно сказать, что методология открытых кодов и групповая разработка позволяет злоумышленникам организовывать высокоэффективные атаки. Вредоносная программа разрабатывается без спешки, с участием большого числа программистов.
Новости коротко. Компания Sony Electronics выпустила пишущий привод, способный работать с дисками Blu-ray. Привод работает с Blu-ray дисками однократной многократной записи. На диске Blu-ray может быть записано 25 или 50 гигабайт информации. Для записи 25 гигабайт требуется 50 минут. Привод также работает с традиционными CD и DVD. Стоимость привода Blu-ray производства компании Sony Electronics составляет $750. Согласно квартальному финансовому отчету, чистая прибыль компании Yahoo за второй квартал 2006 года снизилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $164 миллиона. Доход компании по итогам второго квартала увеличился на 26% и составил $1,5 миллиарда. На сегодняшний день Yahoo остается самым популярным сетевым ресурсом. Сайты Yahoo ежемесячно посещает около 400 миллионов пользователей. Как сообщает CNews, американская компания Northrop Grumman объявила об успешном тестировании системы лазерной противовоздушной обороны. Новая система ПВО получила название Skyguard – «Небесная стража». Как утверждают создатели, несколько таких систем могут защитить целый город. Основой системы Skyguard является тактический высокоэнергетический химический лазер на фториде дейтерия. Во время испытаний система Skyguard поразила несколько ракет малой и средней дальности.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Одна из тем сегодняшних газет – это итоги встречи в Санкт-Петербурге. И речь идет о саммите «Большой восьмерки». Это не только сегодня, это все последние дни. Подводятся эти итоги и в газетах. И вот, как пишет издание «Газета», вчера обсуждали эти итоги бизнесмены и политологи. Предприниматели собрались в Центре развития информационного общества, который занят разработкой сценариев развития страны на ближайшие 12 лет. На другом круглом столе, проходившем параллельно с встречей в Рио-центре, о саммите говорили политологи, которые принимали участие в подготовке итоговых документов, предложенных Москвой участникам Петербургского форума. А на второй полосе независимой, на третьей, простите, полосе независимой газеты итоги саммита подводит маршал Голдман, заместитель директора Дэвис-центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета. В Вашингтоне Белый дом приветствовал итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, пишет автор. И с точки зрения российского президента Владимира Путина, саммит был успешным. Ведь Россия снова что-то значит. Она принята в клуб самых больших экономически развитых демократических стран. Это было немыслимо в советские времена. И было трудно представить в тот момент, когда Россия почти обанкротилась 17 августа 1998 года. Более того, встреча под председательством Путина проходила в его родном Санкт-Петербурге. Это позволило продемонстрировать не только участникам встречи, но и всему миру и сам Санкт-Петербург, и его растущее экономическое значение, и обновленный дворец. При этом в общем восприятии как-то теряет свое значение Москва. Как заметила по этому поводу Financial Times, новое сверхскоростное шоссе Санкт-Петербург-Москва будет иметь одну полосу, ведущую в Москву, и 7 в сторону Санкт-Петербурга. Путин продемонстрировал свои способности полемиста. Когда Буш поднял вопрос о демократии в России, Путин ответил, что представление Буша о демократии в Ираке не подходит для России. Аналогичным образом, когда Тони Блэр затронул тему коррупции в России, российский президент напомнил о том, что один из близких к Блэру людей обвинен в торговле местами в Палате лордов. Путин не только продемонстрировал свою быструю риторическую реакцию, но и оказался везучим человеком. Внезапная эскалация схватки на Ближнем Востоке отвлекла внимание тех, кто мог бы в ином случае посвятить больше времени критике российских единоличных действий в области энергетики, ее плохо управляемой демократии и усиление все более расширяющейся касты кремлевских олигархов. С американской точки зрения, экономические достижения России в огромной, даже чрезмерной степени зависят от нефти и газа, и 20 крупных компаний по добыче природных ресурсов являются источником почти всего этого процветания. Нефть и газ как бы маскируют проблемы в других секторах экономики, особенно в обрабатывающей промышленности. В то же время они обеспечивают беспрецедентное политическое и экономическое влияние России, несравнимое с тем, что она когда-либо имела в царские и советские времена. Соединенные Штаты приходят к пониманию этого момента. Они считают, что России дано играть все более важную роль. При этом речь идет не только о финансовых вопросах, но и посреднической роли в контактах с Ираном и даже, возможно, с Северной Кореей. На встрече в Белом доме за 2 недели до саммита «Большой восьмерки» президент Буш заявил нашей небольшой группе экспертов, что он не собирается читать лекции своему другу президенту Путину. В то же время, по словам Буша, он надеется, что российский президент сможет использовать свои возможности, чтобы умерить поведение Ирана. Вспышка насилия на Ближнем Востоке дала Путину шанс продемонстрировать, что он способен ответить на такой вызов, пишет маршал Голдман на страницах независимой газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хезболлах». В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. Об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 7:46. На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали в среду торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника эти сделки проводят также фондовые биржи «Российская торговая система», где акции компании за 2 дня подешевели почти на 3%. Вчера они торговались в Москве и Лондоне на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Президент России подписал закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. И документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Авторы закона считают, что он предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает, в частности, свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема даст также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался почти вдвое ниже прогнозов аналитиков. По данным Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, заключенного в феврале этого года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, с 2,1 миллиарда долларов до 1,6. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге, где сейчас собираются легковые модели Hyundai, 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. По прогнозам экспертов Hyundai, к 2010 году объем рынка автомобилей грузоподъемностью более 2,5 тонн возрастет в России на 70%, до 320 тысяч в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 27 рублей 6 копеек. Курс евро 33 рубля 82 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.26.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 20 июля.
День в истории. Архив Радио Свобода.
20 июля 81 года. Программа «Писатели у микрофона». Сергей Довлатов. О выступлениях советских руководителей.
Когда-то Петр Великий разработал замечательный указ. Указ этот предписывал чиновникам и царедворцам высказываться самостоятельно. Указ гласил: «Запрещается читать по написанному, дабы глупость каждого любому была видна». Царя интересовала точка зрения вельможи, собственная оценка государственных проблем. С тех пор многое изменилось. Руководители партии и государственные деятели не утруждают себя оригинальной точкой зрения. Руководителям заведомо известны ответы на самые животрепещущие вопросы. И если нужно высказаться, к их услугам штат безотказных референтов. Есть старая поговорка: «Каков поп, таков и приход». Партийные лидеры местного значения усиленно копируют верхушку. В Таллине у меня был знакомый инструктор ЦК по фамилии Беляев. Я очень любил слушать его выступления. Естественно, он читал по бумажке, составленной референтом. Но как он это делал? С каким невероятным рвением? Беляев оглашал даже знаки препинания. Читал он так: «Советский народ, руководимый Ленинским центральным комитетом, уверенно шагает в будущее, точка». В этом смысле показательна одна история. Произошла она в 40-е годы. Моя покойная тетка была тогда главным редактором крупного издательства. Среди авторов этого издательства был выдающийся писатель Зощенко. Положение Зощенко было угрожающим. Уже прозвучал доклад мракобеса Жданова, уже нарекли писателя хулиганом и выкормышем буржуазии. Зощенко ждал ареста. Однажды позвонил моей тетке, с которой был дружен, попросил о встрече. Тетка и ее муж отправились к Зощенко ночью, ведь общаться с писателем было небезопасно. Наконец Зощенко сказал: «Меня измучила неизвестность. Я решил написать письмо Сталину, объяснить ему ситуацию. Помогите мне». «Что я должна сделать?» – удивилась тетка. «Напишите это письмо», – взмолился Зощенко. «Или хотя бы составьте тезисы. Вы член партии, опытный редактор, а я беспартийный писатель. Я не знаю соответствующих выражений, не знаю, как писать Сталину, не знаю, как обращаться. Ведь существует особая терминология, мне не справиться». К утру тетка и ее муж написали это письмо. Сталин, разумеется, не ответил. История весьма показательная. Выдающийся литератор, бесподобный стилист, затруднялся написать официальное письмо, капитулировал перед невыполнимой творческой задачей. Он мог воссоздать любую стилистическую фактуру, однако не сумел воссоздать пустоту. Для этого был нужен особый талант, талант демагога и приспособленца.
В программе «Писатели у микрофона» Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 20 июля 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7 часов 52 минуты в Москве, и продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Власти Вильнюса собираются поставить памятник врачу Цемаху Шабаду, знаменитому практику и теоретику медицины, жившему в этом городе в прошлом веке. Шабад, посвятивший всю жизнь лечению детей и бедняков, был знаком с Корнеем Чуковским. Именно он стал, по утверждению самого писателя, прототипом доктора Айболита, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Инициатором установки в Вильнюсе у дома, где он родился, памятника Цемаху Шабаду выступил фонд литваков. Литваками называют себя литовские евреи. По мнению представителей фонда, история доктора Шабада, профессиональные человеческие качества которого так восхищали его современников, незаслуженно забыта. До Второй мировой войны одна из вильнюсских улочек носила имя Шабада, но до наших дней сохранился лишь его памятный бюст. Он находится в Государственном еврейском музее имени Вильнюсского Гаона, рассказывает сотрудник музея Далия Эпштейнайте.
Цемах Шабад давно занимает место в ряду знаменитых вильнюсцев. Популярность он снискал не только талантом врача, не только заслугами в области еврейской культуры, но и любовью к людям. Это он основал общество здравоохранения евреев, которое существует по сей день. Он стоял у истоков еврейского научного института. Он заботился о здоровье детей и устраивал для них оздоровительные лагеря. Восхитительно его внимание к собратьям по профессии. Он охотно писал в прессе о литовских врачах начала 20 века. Среди них были колоритные фигуры –
На рубеже XIX-XX веков, когда Вильнюс называли «Литовским Иерусалимом», еврейское население города достигало 40% от числа жителей. На это время пришелся здесь рассвет еврейской культуры. Когда экскурсантов в музее знакомят с историей Вильнюса этого периода, то начинают рассказ именно с доктора Шабада.
Доктор был знаменит и всеми любим уже при жизни. В Берлине, встретив приезжего из Вильнюса, задавали вопрос: «Как там у вас поживает доктор Шабад?» Забегая вперед, замечу, что в тяжелые годы гитлеровской оккупации в еврейском гетто не было вспышек инфекционных заболеваний. Строжайше соблюдались правила гигиены, читались лекции на медицинские темы. Чистоплотность была требованием, которое неукоснительно соблюдалось. Это была основа выживания. Это было завещание доктора Шабада. Говорят, будто Цемах Шабад вдохновил Корнея Чуковского сочинить его знаменитую сказку о докторе Айболите. Он мог также подвигнуть автора написать и не менее знаменитого «Мойдодыра». Недаром Шабад столько внимания уделял вопросам гигиены и чистоты, а нравственная его чистота была беспримерна.
Далее Эпштейнайте. Когда Цемах Шабад умер холодным январским днем 1935 года, весь Вильнюс вышел проститься с любимым доктором. Магазины и учреждения были закрыты, а главные улицы запружены народом. Похоронен он был на местном еврейском кладбище. Прижизненную, всеобщую любовь и уважение к Шабаду не мог не заметить бывавший у доктора Корней Чуковский. Знаток истории жизни вильнюсских евреев Генрих Аграновский считает Шабада реальным прототипом доктора Айболита. Некоторые литературоведы утверждают, однако, будто Чуковский в 1929 году списал своего Айболита с доктора Дулитла, персонажа, созданного еще в 1920 году английским писателем Хью Лофтингом.
Первоисточником является известный альбом Лейзера «Рана» двухтомный. Там есть страничка, посвященная Шабаду, в которой помещена статья Чуковского. Он рассказывает, что дважды приезжал в Вильнюс еще до Первой мировой войны, оба раза останавливался у Шабада и обратил внимание на его доброту по отношению к простым людям. И часто приходили дети, которых он поил молоком, и дети приносили из берешек, которых он тоже подлечивал. Вот это и послужило для Чуковского основой создания сказки.
Среди потомков Цемаха Шабада, у которого было два сына и дочь, немало ярких личностей, живущих сейчас в разных странах, продолжает Генрих Аграновский.
Дочка вышла замуж за Макса Вайнрайха, который руководил еврейским научным институтом. У них было двое детей. Один из них, Уриэль Шабад, был выдающимся американским филологом, а другой сын, Габриэль, журналист.
Из родственников доктора, живших в Литве, последней оставалась его невестка, ее уже нет в живых, Софья Шабад, с которой мне довелось быть знакомой. Запомнилась особая атмосфера дома семьи Шабад, старинные вещи, фотографии и рассказы Софьи. По ее словам, например, ночные вызовы для доктора, даже на склоне его лет, были обычными, он никогда не отказывался. Напротив, если транспорт запаздывал, сам в плохую погоду мог пешком отправиться к больному ребенку через весь Вильнюс. Если видел, что семья живет очень скромно, не брал денег за визит. Кстати, такая самоотверженность была свойственна тогда целому ряду вильнюсских врачей. Рассказывают, что в Русском музее хранилась, пропавшая потом во время войны, скульптура «Доктор», посвященная именно Шабаду. Ее автор – известный скульптор Гинзбург, детство которого прошло в Вильнюсе. А новый памятник Цемаху Шабаду, его автор – литовский мастер Ромас Квинтас, будет представлять собой композицию из двух фигур. Доктор в старомодной шляпе, чуть наклонившись, внимательно слушает, что ему говорит маленький мальчик. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершает очередной отрезок утреннего эфира программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
Число жертв цунами на индонезийском острове продолжает расти. Президент Буш впервые блокирует закон, принятый Верховной Радой. Скачок на американских финансовых рынках.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке сегодня мы адресуем аудитории Радио Свободы следующий вопрос. Кто виноват в создавшейся ситуации? Вот что считает Николай Борода. Ближневосточный конфликт продолжается в общей сложности более полувека. Истинный его виновник – империализм. Западным монополиям выгодно разделять народы и властвовать над ними.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9700.